kronos.ru.
С новостями нас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 30 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема сегодняшней программы – президенту Белоруссии 55 в преддверии визита Далай-ламы на Тайвань. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня 55-летний юбилей президента Беларуси Александра Лукашенко. В компании младшего сына Николая свой день рождения Лукашенко отмечает в Красной Поляне под Сочи, где он остался после встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, состоявшейся на уходящей неделе, рассказывает Игорь Корней.
Этим летом Александр Лукашенко отмечает двойной юбилей. 55 лет со дня появления на свет в роддоме городка Копысь и 15 лет на вершине власти отдельно взятой страны. Ради справедливости, день рождения президента пока не внесен в реестр государственных праздников, и массовых мероприятий в этой связи в Белоруссии не проводится. Мало того, в президентском окружении говорят, что сам Лукашенко к попыткам одарить себя подношениями относится весьма скептически. Лукашенко признается, что лучший подарок для себя сделал сам. Это сын Николай, сам факт существования которого скрывался от белорусов на протяжении почти 5 лет. Но сейчас Лукашенко практически неразлучны. Перед телекамерами они вместе ходят на военные парады и субботники, катаются без шлемов на мотоцикле, посещают Олимпийские игры. Все чаще Коленька сопровождает отца в официальных поездках и даже присутствует на переговорах первых лиц государств. Если бы по такому семейному сценарию можно было строить отношения с целыми странами. Александр Лукашенко старается, но получается не всегда. Маловато политического веса, хотя опыта руководства не занимать. По крайней мере, в Европе давно уже никто в президентах 1,5 десятка лет не ходил. Некоторые точки над «и» пытались расставить 27 августа в Сочи руководители Белоруссии и России. До этого в формате 1:1 Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко встречались почти 1.5 года назад, в марте. А проблем накопилось как никогда. Разразилась затяжная молочная война, в разгар которой Лукашенко проигнорировал московский саммит ОДКБ. Минск не получил обещанный российский кредит в 500 миллиардов долларов, зато дождался от «Газпрома» многомиллионных претензий за газ. В свою очередь, Кремль вот уже год рассчитывает на скорое признание белорусским парламентом Абхазии и Южной Осетии. Аналитики сделали вывод, что ком межгосударственных проблем надолго остудил интеграторский пыл союзников. Однако по итогам переговоров Лукашенко заверил, по крайней мере, взаимные отношения президентов остаются на прежнем уровне.
Вот такого откровенного, искреннего разговора у нас не было с ним никогда. Очень жаль, что время и те проблемы, которые у нас сегодня есть, они нас подтолкнули к этому диалогу. У меня сложилось впечатление, что у нас с Россией больше таких периодов не будет.
Однако эксперты настроены не столь оптимистично. Как говорит политолог Петр Марцев, в Сочи президенты прибыли с увесистым пакетом взаимных претензий, которые в большинстве случаев исключают даже возможности компромисса.
Во время очевидного кризиса политического формировались претензии, которые трудно решить положительно только за одну встречу. Даже не уверен, что они способны будут решить хоть какую-то проблему, если каждый будет придерживаться своего формата требований. Это комплекс вопросов. Для Беларуси это в основном финансово-экономического характера, для России политический.
Параллельно с сочинскими переговорами Лукашенко и Медведева в Минске проходила международная конференция «Белоруссия-Россия. Рокировка или перезагрузка». Присутствовавший на форуме российский политик Борис Немцов заявил, что не ждет от контактов президентов ничего сверхъестественного.
Мне кажется, что авторитарные лидеры не могут ни о чем вообще друг с другом договориться, потому что суть их режимов – это как захватить полномочия, а не как с ними делиться.
Тем не менее, как сообщают президентские пресс-службы, Медведев и Лукашенко договорились встретиться до конца года еще 3 раза. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Духовный лидер Тибета Далай-лама прибывает с визитом на Тайвань, который Китай считает неотъемлемой частью своей территории. Не все гладко в отношениях между двумя государствами, но обозреватели отмечают, после некоторой нормализации отношений Пекина и Тайбэя, ни одна из сторон не заинтересована в новой конфронтации. О политических мотивах этой поездки мой коллега Андрей Шары расспросил международного обозревателя «Радио Свобода» Андрея Шароградского, который недавно вернулся из поездки в КНР.
Далай-лама был приглашен, причем приглашен оппозиционной демократической прогрессивной партией Тайваня, которая, когда она была у власти, очень жестко выступала за провозглашение государственной независимости Тайваня. Это вызывало раздражение очень резкое в Пекине, поэтому официальный Пекин приветствовал избрание на пост президента Тайваня Ма Ин-цзю в прошлом году. Это лидер нынешней правящей партии Гоминьдан. После этого отношения по обе стороны, как говорят в Китае, по обе стороны Тайваньского пролива стали беспрерывно улучшаться. Буквально несколько недель назад состоялся первый в истории обмен личными посланиями лидеров Тайваня и Китая, Ма Ин-цзю и Ху Цзиньтао, председателя КНР. Но следует отметить, что, конечно, это был обмен посланиями лидеров партий. Тайвань вроде как не снял с повестки дня вопрос о государственной независимости, но сейчас он особенно остро не стоит. Эта ситуация, похоже, очень всех устраивает. Демократическая прогрессивная партия Тайваня воспользовалась моментом и пригласила Далай-ламу на остров, и в этой ситуации Ма Ин-цзю, президент, был вынужден согласиться, потому что он сейчас подвергается очень резкой критике, его популярность очень низка, она составляет всего 20%, и если бы он не разрешил вот такой гуманитарный визит Далай-ламы, то наверняка он потерял бы еще больше.
Понятно, что Далай-лама делает свое дело, он духовный лидер и общественный деятель, но получается, что он отчасти стал как бы заложником внутриполитической тайваньской борьбы. Это верно?
Совершенно верно. Действительно, здесь прежде всего политика. Процитирую заявление официального Пекина по поводу приезда Далай-ламы на Тайвань. Мы решительно выступаем против визита Далай-ламы на Тайвань под любым предлогом и в любом качестве. Когда различные круги общественности материкового Китая оказывают помощь тайваньским соотечественникам в ликвидации последствий тайфуна, некоторые члены Демократической прогрессивной партии спланировали поездку Далай-ламы на остров. Это явно нацелено не на оказание помощи пострадавшим от тайфуна, а на попытки нарушить благоприятную ситуацию, сложившуюся в отношениях между берегами Тайваньского пролива. Отметим, что здесь упоминается именно оппозиционная партия Тайваня. Ничего не говорится о нынешнем президенте и партии Гоминьдан, и это, в общем-то, довольно необычно для подобного рода заявлений официального Пекина. В данном случае это заявление направлено против тайваньской оппозиции, а не против президента нынешнего, и это очень важно подчеркнуть.
Смотрите, какие тонкости восточной политики. Следует ли полагать, что Далай-лама воздержится во время этого визита от каких бы то ни было политических заявлений?
Я практически уверен, что таких заявлений не будет, что Далай-лама хорошо понимает ситуацию, он понимает, в каких условиях он едет.
Верно ли я понимаю ваши слова, что, скорее всего, если визит пройдет так, как вот сейчас вы предсказываете, то официальный Пекин ограничится вот этими мерами такого нежесткого воздействия на тайваньскую оппозицию и предпочтет сейчас не портить ту положительную динамику развития отношений с официальным Тайванем, которое в последнее время наметилось?
Совершенно очевидно, что Пекин, официальный Пекин, сейчас в этом крайне заинтересован.
С международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским беседовал мой коллега Андрей Шарый. 12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Магаданской области в поселке Карамкен, где после сильных дождей прорвало дамбу, восстановлено электро- и водоснабжение. В больницах остаются четверо пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа. В Махачкале, Дагестан, совершено нападение на командира ОМОНа. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убит боевик. Моряки сухогруза «Арктик-Си», бывшие в заложниках у пиратов, вернулись домой в Архангельск. На северо-западе Пакистана, в долине реки Сват, в результате нападения смертника погибли не менее 10 полицейских новобранцев. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате взрыва погиб британский солдат. В Японии сегодня проходят парламентские выборы. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня сегодня тема передачи «Лицом к событию. 70 лет со дня начала Второй мировой войны». В гостях у «Радио Свобода» историк Сергей Кудряшов. Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире сегодня в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Далее в программе обзор американских еженедельников: освобождение ливийского террориста, брак Китая и Америки под угрозой, можно ли говорить по телефону за рулем. Материалы на эти темы подготовила Мария Клайн.
Что стоит за решением властей Шотландии освободить из тюрьмы и передать Ливии Абделя Басета Али Аль-Миграхи, отбывавшего пожизненное заключение за организацию взрыва американского самолета над шотландским городом Локерби? Соображение гуманности или интересы Великобритании? Прием, оказанный Миграхи ливийским лидером Каддафи, вызвал негодование во всем мире. Разразился политический скандал. Британское руководство категорически отрицает вероятность сделки. Материалы, опубликованные на сайте журнала Time, приводят некоторые факты. Англичане заинтересованы в заключении многомиллиардных контрактов с Ливией в сферах энергетики и обороны. Министр по делам бизнеса Питер Мандельсон подтвердил, что недавно дважды встречался с сыном Каддафи Сеифом, и в разговорах упоминался Миграхи. Представитель Белого дома в Вашингтоне назвал прием, оказанный бывшему узнику ливийским лидером, отвратительным. А директор ФБР Роберт Мюллер охарактеризовал решение шотландцев как насмешку над правосудием. Однако и американские политики обхаживали Каддафи, чтобы получить выгодные контракты на продажу вооружения и строительство инфраструктуры.
За несколько недель до освобождения Миграхи американский сенатор Маккейн посетил Каддафи и заявил, что это была интересная встреча с интересным человеком. На прошлой неделе швейцарские власти извинились перед Каддафи за неправомерный, по их словам, арест одного из его сыновей в Женевском отеле. Известно, что Каддафи грозил блокировать экспорт нефти в Швейцарию и изъять из швейцарских банков 6 миллиардов долларов. И, наконец, как американцы, так и страны ЕС заинтересованы в том, чтобы ограничить связи Ливии с Россией, которая ведет переговоры о строительстве там военной базы. Если взвесить все это, освобождение Миграхи представляется не такой уж значительной уступкой, пишет Time.
Большинство людей сознают, что вести машину, когда руки заняты мобильным телефоном, опасно. Все больше водителей пользуются приспособлениями, которые позволяют освободить руки, разговаривая по телефону во время езды. Ведь это все равно, что разговаривать с пассажиром, сидящим рядом. Time приводит результаты исследований, доказывающих, что это не так. Согласно этим данным, только 2% людей способны одинаково успешно выполнять одновременно две разных задачи – говорить и видеть.
Ученые разработали механизмы, способные блокировать мобильный телефон во время движения машины. Крупные страховые компании США готовы снизить страховые взносы тем водителям, которые будут ими пользоваться. В сентябре в Швеции состоится первая международная конференция по этой проблеме. Нужно ли ввести закон, обязывающий устанавливать такие механизмы на всех новых машинах? Национальная администрация США по проблемам безопасности на дорогах считает, что это дело времени. Люди должны осознать, что разговаривать по телефону за рулем также неприемлемо, как ездить в нетрезвом виде, утверждает Time.
Что вам нужно знать сейчас? Специальный раздел Newsweek предлагает 22 небольших статьи, в которых, как утверждает редакция, содержатся неожиданные истины. Например, если один из супругов скуповат, а другой транжира, брак вряд ли продержится долго. Последние годы экономическое сотрудничество Китая и Америки было столь тесным, что казалось, будто они слились воедино и стали «кимерикой», пишет автор материала под заголовком «Кимерика. Путь к разводу». Китайцы экономили, американцы тратили. Китайцы экспортировали, американцы импортировали. Китайцы давали кредиты, американцы брали взаймы. В результате международные резервы Китая превысили 2 триллиона долларов. 70% вложены в ценные бумаги, деноминированные в американской валюте. Большая их часть – это правительственные облигации США.
В случае развода с Америкой Китай сможет выбрать имперский путь развития, опираясь на растущую экономическую мощь. Другой важнейший фактор – стать обществом потребления. Это, в свою очередь, стимулирует торговлю с азиатскими соседями и даст импульс развитию азиатского экономического блока. Вполне возможно, что через 5-10 лет китайцы будут готовы отменить финансовый контроль и позволят собственной валюте стать свободно конвертируемой. Это и станет концом кимерики, прогнозирует Newsweek.
Другая неожиданная истина – инопланетяне существуют. И не только в Голливуде. Правда, пока еще они не дали о себе знать. Однако ученых это не остановило, и они решили, что надо более интенсивно искать обитаемые планеты. Сейчас самые большие надежды связывают с космическим телескопом Кеплера, который был отправлен в космос в марте нынешнего года. Телескоп оснащен оборудованием, которое будет следить за всеми звездами, расположенными в той части созвездия Млечного Пути, где, полагают ученые, есть вероятность обнаружить обитаемые планеты. Эта миссия похожа на экспедицию Колумба, говорит Билл Боруцкий, один из руководителей проекта. Он уверен, что к 2013 году Кеплер обнаружит сотни или даже тысячи потенциально обитаемых миров.
Ученые считают, что возможности проекта беспредельны при наличии времени, заинтересованности и, конечно, денег. «Я не предлагаю ничего такого, чего мы не можем делать уже сейчас», — говорит Боруцкий. «Я не думаю, что после миссии Кеплера найдутся люди, которым будет безразлично, есть ли жизнь на других планетах, существуют ли иные цивилизации. Так пусть же поиск продолжается, если, конечно, ИТ не появится раньше на лужайке перед Белым домом», — заключает Ньюсвик.
Это был обзор американских еженедельников, который подготовила для эфира Мария Клайн. Программа «Свобода в полдень» продолжает обзор исторических событий, ознаменовавших неделю с 30 августа по 5 сентября. Исторический календарь от Леонида Гержоя.
Августа 1705 года родился Дэвид Гартли, английский мыслитель, один из основоположников ассоциативной психологии. Гартли изучал богословие в Кембридже, но затем увлекся медициной и всю жизнь работал врачом. Поведение человека было в центре внимания ученого. Гартли пытался применить принципы физики Ньютона, чтобы установить законы психических процессов, управляющих поведением людей. Главная работа Гартли – размышления о человеке, его строении, долге и упованиях. Механистичность учения Гартли не помешала его теориям продвинуть материалистическое понимание психики. Влияние Гартли распространялось не только на психологию, но и этику, эстетику, логику, педагогику, биологию.
31 августа 1057 года скончался граф Леофрик, муж леди Годивы. Согласно легенде, граф обложил жителей английского города Ковентри непомерными налогами. Леди Годива умоляла мужа снизить налоги. Граф Леофрик поставил условие. Он выполнит просьбу, если его супруга проедет по городу обнаженной. Леди Годива проехала на лошади по центральной площади города, распустив свои роскошные рыжие волосы. Графу пришлось облегчить налоговый гнет. А леди Годива заслужила любовь жителей Ковентри, которые во время ее шествия закрыли все окна. Лишь любопытный Том решил взглянуть на нее в оставленное приоткрытым окно, за что и был наказан. Он ослеп.
Сентября 1618 года в Пекин прибыла первая русская дипломатическая миссия во главе с сибирским казаком Иваном Петелиным. Поскольку путешественник прибыл в Пекин без подобающих даров, император его не принял. Китайцы вручили гостю грамоту для русского царя. Эта грамота долго хранилась в посольском приказе, но знатоков китайского в Москве не нашлось, и прочесть ее никто не мог. С тех пор любой непонятный документ называли китайской грамотой.
Сентября 1930 года родился композитор, автор музыки к многим знаменитым советским кинофильмам Андрей Петров.
3 сентября 1939 года, после того, как Великобритания объявила о вступлении во Вторую мировую войну, Уинстон Черчилль был назначен на свой прежний пост военно-морского министра. Черчилль отрицательно относился к действовавшему правительству Невилла Чемберлена. Черчилля возмутило Мюнхенское соглашение, которым так гордился британский премьер. Нападение Германии на Нидерланды и Бельгию в мае 1940 года привело к отставке кабинета Чемберлена, и Черчилль был выдвинут на пост премьер-министра нового коалиционного правительства.
4 сентября 1972 года на Олимпиаде в Мюнхене американский пловец Марк Спиц завоевал 7-ю золотую медаль. Оправдав очень смелые, даже дерзкие предсказания экспертов, он выиграл 4 индивидуальных состязания – заплывы на 100 и 200 метров вольным стилем и на 100 и 200 метров баттерфляем, и 3 эстафеты. Во всех выигранных им заплывах Спиц установил мировые рекорды.
5 сентября 1821 года Михаил Спиранский, переживший опалу и вновь ставший одним из доверенных лиц императора Александра I, занес в дневник откровенное признание своего покровителя. «Разговор о недостатке способных и деловых людей не только у нас, но и везде. Отсюда заключение – не торопиться с преобразованиями, но для тех, кто их желает, иметь вид, что ими занимаются». В этих словах отразилось лукавство поведения Александра I. Он считал свое царствование практически безрезультатным, а собственное бессилие преобразовать страну объяснял отсутствием подходящих людей.
Ретроспектива событий будущей недели от историка Леонида Гержоя. Сегодня, в воскресенье, 30 августа, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича тележурналист, президент Международной академии телевидения и радио, один из основателей ВГТРК, заслуженный деятель искусства Российской Федерации Анатолий Лысенко. Программа пройдет в записи. «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 30 августа, 18 часов 7 минут по московскому времени. В части программы «Свобода в полдень» вас ждут Бен Бернанке по-прежнему в новой администрации США, сообщения из Америки, беседа с Сергеем Михалковым, о Сергее Михалкове друзья и коллеги вспоминают литератора и человека, рубрики «Моя неделя» и «Ключевое слово», сюжет, посвященный 70-летию начала Второй мировой войны. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах остаются 4 пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа. В результате аварии погиб 71 человек, 4 числятся пропавшими без вести. Причины произошедшего до сих пор не установлены. В Махачкале, Дагестан, совершено нападение на командира ОМОНа. В субботу вечером полковник милиции Магомед Байсултанов возвращался домой, когда неизвестные ударили его сзади по голове и, забрав его оружие, скрылись. Моряки сухогруза «Арктик Си», бывшие в заложниках у пиратов, вернулись домой в Архангельск. Сообщается, что их самочувствие нормальное. «Арктик Си» был захвачен в конце июля в Балтийском море, а обнаружен и освобожден в середине августа в Атлантике. В Магаданской области, в поселке Карамкен, где после сильных дождей прорвало дамбу, восстановлено электро- и водоснабжение. Вчера в результате катастрофы погиб один человек, были разрушены 11 домов. На северо-западе Пакистана, в долине Сват, в результате нападения смертника погибли не менее 10 полицейских новобранцев. Сообщается, что боевик вошел в здание полицейского участка и произвел взрыв. В парламенте Ирана начались дебаты перед голосованием по составу нового кабинета, предложенного переизбранным президентом Махмудом Ахмадинеджадом. На юге Афганистана, в провинции Гильмен, в результате взрыва погиб британский солдат. В стране с заранее необъявленным визитом находится премьер-министр Великобритании Гордон Браун. В Японии сегодня парламентские выборы. Оппозиционная демократическая партия, как ожидается, нанесет поражение правящей либерально-демократической партии, которая 50 лет находится у власти. Это была сводка новостей «Радио Свобода». Эти и другие новости вы можете прочесть, а также прослушать последний выпуск новостей на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На уходящей неделе Барак Обама назначил на второй четырехлетний срок Бена Бернанке, главу Федеральной резервной системы, то есть Центрального банка Соединенных Штатов Америки. Слово вашингтонскому корреспонденту Радио Свобода Владимиру Абаринову.
На школьной скамье Бен Бернанке прекрасно играл на саксофоне, редактировал школьную газету, а после школы работал рабочим на стройке и официантом в ресторане. В 75-м году он с отличием закончил школу экономики Гарвардского университета, а в 79-м защитил докторскую диссертацию в Массачусетском технологическом институте. Он был профессором Стэнфордского и Принстонского университетов. На государственную службу он ушел с поста декана факультета экономики Принстона. В 2002 году он стал членом Совета управляющих Федеральной резервной системы, а в 2005 был назначен председателем группы экономических советников президента Буша. После отставки Алана Гринспана, который занимал пост председателя Федерального резерва 14 лет, на его место был назначен Бен Бернанке. Он принес присягу 1 февраля 2006 года. Срок полномочий Бернанке истекает в начале будущего года, но, во-первых, назначение подлежит утверждению Сенатом, а на это требуется время, а во-вторых, в Вашингтоне уже давно циркулируют слухи о замене Бернанке как не справившегося с поставленной задачей и о смене нынешнего курса. Назначив Бернанке на новый срок, президент Обама дал понять, что смены курса не будет.
Все действия, которые мы предприняли для стабилизации нашей финансовой системы, для восстановления наших кредитных рынков, реструктуризации нашей автомобильной промышленности и принятия пакета мер по оздоровлению экономики, были шагами, совершенными нами по необходимости, а не по выбору.
Бен Бернанке, в свою очередь, заверил, что будет продолжать ту же политику.
Мы действовали смело и осторожно, в зависимости от обстоятельств, но наша цель остается неизменной – восстановить стабильность финансовой и экономической среды, в которой смогут вновь процветать возможности, а упорный труд и творческие способности американцев будут должным образом вознаграждаться.
Бен Бернанке считается специалистом по Великой депрессии. Меры оздоровления финансового рынка, предпринятые им, принесли некоторый эффект, однако ценой стали стремительно растущий бюджетный дефицит и национальный долг.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете воскресную информационную программу «Свобода в полдень». Вчера Россия простилась с поэтом и общественным деятелем Сергеем Михалковым. Об этой личности в истории и жизни еще не раз вспомнят коллеги, друзья и соратники. Что рассказывает о Сергее Михалкове литературный критик Бенедикт Сорнов, узнаем от моего коллеги Дмитрия Волчика.
Я бы хотел поговорить о таком феноменальном явлении, как советская поэзия. А стихи Михалкова, наверное, это и есть советская литература в ее такой беспримесной, чистейшей форме. Сейчас невозможно представить, чтобы придворный поэт воспел в стихах там «Съезд Единой России» или в рифму обличил каких-нибудь врагов Кремля. Так что это, в общем, исчезнувший жанр и, наверное, заслуживающий изучения. У него есть свои жемчужины. Интересен он вам как литературоведу?
Вы знаете, нет. Эта сторона его деятельности совершенно неинтересна, она в достаточной мере тривиальна. Единственное интересное здесь то, что его, как говорится, цинизм превосходил и его сервильность, его готовность служить любой власти, какая, так сказать, в данный момент была власти, скажем так, любому режиму, какой в данный момент, значит, олицетворяла власть. И писать гимн страны сначала по заказу красных, потом по заказу белых, это я уже, так сказать, немножко утрирую, потому что сталинский гимн тоже не был гимном красных, гимном красных, как вы знаете, был интернационал. Но вот в этом есть некая его уникальность. Но вообще таких сервильных поэтов было много, и, ну да, достаточно вспомнить знаменитого Лебедева Кумача, который даже, он был депутатом Верховного Совета и даже произносил в стихах речь. речь с трибуны Верховного Совета. Что касается Сергея Владимировича покойного Михалкова, тут единственное, что можно сказать, он был человек одаренный. Он был человек талантливый, прежде всего, как детский поэт, совершенно замечательный. Причем не прославившим его дядей Степой, главным образом замечательный, а другими детскими стихами. Вот, знаете, кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел. Это действительно стихи по интонации неповторимые и совершенно замечательные. Кроме того, он был талантливый баснописец. Там были свои удачи, и успех его в этом смысле был заслужен.
Ну вот сравнивают его с Маршаком, скажем, с Агнией Барто, правомерно?
Ну, я думаю, что он выше, чем Агния Барто. С Маршаком неправомерно, потому что Маршак – это огромное культурное явление, понимаете? Маршак же – это и Бёрнс, это и Шекспир. А как детский поэт он, безусловно, сопоставим в своих удачах, в своих вершинах с классиками советской детской литературы.
Советских поэтов, сервильных, как вы уже сказали, было немало, но все-таки никому судьба не улыбалась так, как Михалков. Он был настоящим баловнем судьбы. Это случайность или следствие каких-то особых талантов?
Ну, а в чем, собственно, более балованием судьбы, чем тот же Лебедев-Кумач или чем Долматовский, там, я не знаю. Дело в том, какая бы ни стояла погода на дворе, социальный климат, я имею в виду социальную погоду, какие бы ни были кризисы экономические, политические, растут дети в семьях, и они должны читать, им покупают детские книжки. Из самого скудного бюджета родители всегда уделяют деньги на какую-нибудь яркую, красивую, хорошую детскую книжку. И книги Михалкова поэтому всегда, ну, конечно, он очень знаменит поэтому. Он, я думаю, что так же, как Корней Иванович Чуковский. Кроме того, у Сергея Владимировича был шарм, личное обаяние, он был обаятельный циник. У него был свой шарм.
Говорят, что он сделал немало добрых дел, и многих защищал, и многим помог. И вот моему любимому поэту, скажем, Абериуту Александру Введенскому. Вы знаете такие истории?
Из личного своего знакомства с ним, он был действительно человек, во-первых, не злой, добрый даже, отходчивый. Он мог разозлиться, а потом быстро помириться. Со мной, например, так было. И действительно отзывчивый, на просьбы откликался, всегда готов был помочь.
Из-за чего вы повздорили, если не секрет? Это был литературный спор?
Было два эпизода. Один эпизод был, я с моими соавторами, вот Рассадиным и Лазаревым, мы сочинили пародию на него. И там была такая строчка: пишу я пьесу, сам организую прессу. Вот это «сам организую прессу» его взбесило. Он говорит, я никогда этого в жизни не делал, хотя, между нами говоря, он это делал. Мы сказали, ну хорошо, о чем разговор, уберем эту строчку и дело с концом. И когда потом возникли какие-то сложности с прохождением этой нашей книги-пародии в издательстве, он тут же с готовностью написал на нее положительную внутреннюю рецензию. А второй эпизод был уже вот в новые времена. Я напечатал такой маленький сюжетик по поводу гимна, по поводу того, как Сталин редактировал, меня тут не так интересовал Михалков, как Сталин. Как Сталин редактировал этот самый вот первый вариант гимна. Вот так мне рассказывали, что будто бы он сделал две поправки собственные своей рукой. Он прочел, это было в журнале напечатано, и позвонил мне и говорит, ну как же так, ведь никогда в жизни Сталин своей рукой ничего не правил. Он на полях поставил вопросительный знак, сделал несколько замечаний, а исправили мы сами. Ну, я тоже сказал, спасибо, я исправлю, сделаю так, как было, вот расскажите мне, как было, и в следующем издании я это поправил.
А как Сталин вообще относился к Михалкову? Ну, сейчас мы воспринимаем его как придворного поэта. А был ли он действительно придворным поэтом в сталинские времена?
Вы знаете, он придворным поэтом в полном смысле этого слова не был, потому что он все-таки поприщем его была детская литература. Хотя, конечно, элемент такого царедворца там присутствовал. Он там написал стихотворение девочке Светлане, прекрасно понимая, что Светлана – это имя дочери вождя и так далее. Но уже в последующие времена, в такие, знаете, самые, как говорится, бывали хуже времена, но не было подлей, тут он выступал в первых рядах. Ну, во-первых, он возглавлял Союз писателей РСФСР. Ну, он, например, выступая на каком-то собрании, собрании сказал, какое счастье, что у нас есть КГБ. В другой раз, когда речь шла о Войновиче и о том, почему вот мы не можем справиться с такими, значит, пигмеями, он говорил, как Войнович, почему наша могучая, великая страна терпит комариные укусы этих вот, потому что по той же причине, по которой танк не может раздавить клопа. Я считаю, что народ должен уважать гимн своей страны. И я, как гражданин страны, хотел бы тоже уважать гимн своей страны. Но как я могу уважать гимн, который трижды был перелицован, выворачивался наизнанку, то так, то лицевой, то такой стороной, и все три раза одним и тем же человеком?
Ну, вот такое поразившее многих совпадение. Вы знаете, наверное, что за пару дней до смерти Михалкова открыли отреставрированный вестибюль станции метро «Курская» с его строчкой «Нас вырастил Сталин на верность народу», выложенный золотыми буквами. И кого-то это тревожит, а кого-то радует, а кто-то говорит, что так и нужно, потому что это восстановлена историческая справедливость. Это уже вне разговора о Михалкове как таковом, но, наверное, все-таки тоже о нем. Какие у вас соображения на этот счет?
Восстановление этого текста – это чистое безобразие. И, я бы сказал, чудовищная политическая бестактность и гнусность. Но чего же вы сейчас восстанавливаете? Это демонстрация, это гнусная политическая демонстрация. Иначе я не могу это воспринимать.
Бенедикт Михайлович, возвращаясь к Михалкову как персонажу литературной жизни, интересно, как к нему относились в писательских кругах в брежневские годы? Он был компанийским человеком, в ресторане ЦДЛ можно было его часто встретить? Или он был таким небожителем, который только в ЦК бывал?
Нет, небожителем он не был, но он был компанейский человек. Причем, вы знаете, он в своем поведении, он был очень, я бы сказал, такой демократичен, так я бы сказал. Он был очень обаятелен, действительно, в некоторых своих вот таких. Мне рассказывали такую историю, что однажды в ЦК на каком-то там совещании кто-то из тогдашних Суров, кажется, или Сафронов, кто-то сильно долбал его сатирическую пьесу, критиковал ее в самых таких жестких выражениях. И он говорит, ну вот там вот такой персонаж вот в этой пьесе, нарисованный омерзительными черными красками, вот этот, ну как его, ну Сережа, ну подскажи. И Михалков со своей обаятельностью сказал, а зачем? Зачем, мол, он будет его подсказывать, если тот его критикует?
С литературным критиком Венедиктом Сарновым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Без 15 час в Москве в программе «Свобода в полдень». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Магаданской области в поселке Карамкен, где после сильных дождей прорвало дамбу, восстановлено электро- и водоснабжение. В больницах остаются четверо пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа. В Махачкале, Дагестан, совершено нападение на командира ОМОНа. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убит боевик. Моряки сухогруза «Арктик Си», бывшие в заложниках у пиратов, вернулись домой в Архангельск. На юге Афганистана в провинции Гильмин в результате взрыва погиб британский солдат. В Японии сегодня проходят парламентские выборы. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Какие слова уходящей недели выбрала для исследования моя коллега Лиля Пальвелева, мы узнаем из постоянной воскресной рубрики «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – белая тара. Оговоримся сразу, в нашем контексте тара пишется с большой буквы и никакого отношения к емкостям для хранения и перевозки товаров не имеет, а является именем буддийского женского божества. Совпадение внешнего облика слов здесь случайное, то есть это омоним. Так вот, в понедельник многочисленные российские средства массовой информации сообщили, во время посещения Дмитрием Медведевым Дацана в Бурятии буддистские монахи признали президента земным воплощением белой тары. Вскоре последовали невнятные опровержения. Вроде бы не признали, а только собирались это сделать, однако кандидат на божественное воплощение воспротивился. Как бы то ни было, попросим первого заместителя генерального директора Музея Востока Татьяну Митаксу рассказать, кто такая белая тара и отчего именно ее выбрали из богатого буддийского пантеона для столь экзотической процедуры.
Сейчас мы с вами находимся в залах искусства Бурятии и стоим у витрины, где два изображения, две скульптуры сита-тары, то есть белой тары. Это божество медитации и практики долгой жизни. Белая тара обычно сидит в позе лотоса, на лотосовом троне, в прекрасных украшениях, в короне. Она всегда семиглаза. Три глаза на голове, два вот глаза, к которым мы привыкли, и третий глаз между этими глазами, и по одному глазу на ладонях рук и на ступнях ног.
То есть то, что вот мы видим на этой скульптуре, да. Это не украшение, это ее глаза.
Да, это ее глаза.
А для чего нужны эти семь глаз?
Для того, чтобы видеть все, помогать человечеству. Это же божество милосердия. Это такая женская ипостась Авалокитешвары, главного буддийского божества милосердия. Белая тара всегда почиталась буддистами Бурятии, Монголии, Тувы, Калмыкии, вот такой северной части буддизма, который называется ламаизмом. Это очень живописный образ, ее часто воспевали поэты, перед ней выжигаются благовония, ей преподносятся цветы. В 1764 году, когда Екатерина Великая признала буддизм одной из главных религий России, буддисты бурятские буквально обожествили ее, и она стала называться белой тарой.
Здесь есть своя логика для европейского сознания. Женское божество, да. И правительница на троне женщина. А когда мужчину предполагают признать, нет ли здесь какого-то противоречия?
Нет. Всегда считалось, что обрести высшее просветление можно лишь в теле мужчины. И женщине, накопившей должные заслуги, необходимо испытать еще одно перерождение. Но бодхисаттва Тара объяснила всем, что нет различия такого между мужчиной и женщиной. И поэтому именно воплощением белой тары буддисты считали несколько веков всех правителей России.
К тому, о чем рассказала Татьяна Митакса, добавим. В буддизме есть еще и некая зеленая тара, так что, если очень захочется, можно будет почтить не только Дмитрия Медведева, но и весь властный тандем. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Рубрика «Моя неделя» продолжает программу «Свободы в полдень». Как прошла эта неделя у главного редактора газеты «Книжное обозрение» и издателя журнала «Что читать» Александра Гаврилова, интересовалась моя коллега Вероника Баде.
Неделя у меня прошла в книжных хлопотах, но довольно новых для меня самого. Кроме того, что газета «Книжное обозрение» изо всех сил готовится к книжной ярмарке, которая начнется на следующей неделе, мы вместе с тремя моими друзьями открыли маленький книжный магазинчик под названием «Додо» в Москве на Рождественском бульваре. Я очень надеюсь, что постепенно этих магазинчиков станет несколько. Вообще, последнее время маленькие книжные магазинчики, адресованные вполне конкретной очерченной группе читателей, стали появляться все энергичнее. Я точно знаю, что в сентябре известные промоутеры Юрий Цветков и Данил Файзов откроют в Москве магазин, целиком посвященный поэзии. Мы вот со своим «Додо» стараемся адресоваться к людям, готовым отдавать книгам часть своей души и поэтому не готовым читать всякий мусор. Видимо, какое-то движение в эту сторону явно обозначилось. Примета этому только что закончившийся фестиваль гильдии вольных издателей «Буфест», на котором были представлены в точном соответствии с афишей книги «Звуки и цацки».
Что вам там больше всего запомнилось?
И мне на «Буфесте» больше всего запомнились не книги, не звуки и даже не цацки, а люди. Вообще, мне кажется, что вот с такого рода мероприятиях, вроде книжных фестивалей или даже открытия новых книжных магазинов, важно очень понимать, какие люди заходят, потому что это позволит понимать, как это мероприятие будет жить в будущем. Я очень всегда любил поначалу ходить на ярмарку нонфикшн, потому что я видел, как сквозь такую снулую картинку, довольно бессмысленную общей действительности, проступает какая-то значительная интеллектуальная работа на лицах этих людей. Вот «Буфет» для меня был таким нонфикшн номер два. Это прям я вот увидел, как точка сборки интеллектуального сообщества смещается, сдвигается и снова становится очень свежей и очень живой.
А что представлено в вашем книжном магазине? Чем он торгует?
В нашем книжном магазине представлена большая подборка поэзии, представлено фантастическое собрание классической музыки, которое любовно собирал наш эксперт по музыке Алексей Трифонов. И кроме того, что в нем представлены современные книжки сегодняшних издательств, мы сознательно и активно смешиваем книжки новые с книжками, выпущенными 15, 20, 30 лет назад, потому что, строго говоря, мы совершенно не предполагаем, что люди хотят читать и иметь в домашней библиотеке только новые книжки. Это неправда. Существует достаточное количество юных людей, которые только сегодня начинают собирать свои домашние собрания, а там в каком-нибудь Платоне из «Философского наследия», выпущенном издательством «Мысль» в Советском Союзе, нуждаются ничуть не меньше, чем мы тогда, когда покупали его впервые. Вот я надеюсь, что этот коктейль окажет свое действие на читателя и общественность в целом.
С главным редактором газеты «Книжное обозрение» Александром Гавриловым беседовала моя коллега Вероника Баде.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
«Свобода в полдень» в эфире. В преддверии 70-летия начала Второй мировой войны мы продолжаем серию специальных репортажей, посвященных этой дате. И говорим мы о том, как в странах, сыгравших определенную роль в первый период войны, вспоминают события 70-летней давности. Через три дня после нападения Гитлера на Польшу Великобритания объявила войну Германии, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
3 сентября 1939 года в 11 часов 15 минут утра англичане услышали по радио голос тогдашнего премьер-министра Великобритании Невилля Чемберлена, объявившего, что страна находится в состоянии войны с Германией. В первые дни и даже месяцы в период странной войны, когда военные действия почти не велись или велись в основном на море с сентября 39 по март 40, новости о войне были редки, и англичанам казалось, что германское вторжение на британские острова маловероятно. Тем не менее, в Лондоне сразу же была введена светомаскировка, в небе появились заградительные аэростаты, а населению выдавали противогазы. Тогда же впервые в британской истории были введены удостоверения личности, впрочем, сразу же отмененные после войны. Еще до объявления войны 31 августа, когда правительство признало, что война неизбежна, вступил в силу план эвакуации населения из городов, подготовленный на случай войны. Однако извещающие о налетах германской авиации сирены зазвучали в Лондоне только в 40-м году, когда Уинстон Черчилль сменил на посту премьер-министра Чемберлена и начались активные военные действия. Главный историк Имперского музея войны Терри Чарман в канун 70-й годовщины начала Второй мировой опубликовал книгу под названием «1939 год. Мир идет на войну», в которой рассказывает о начале войны и британском участии в ней. В интервью «Радио Свобода» Терри Чарман объясняет, почему Великобритания вынуждена была объявить войну Германии.
Причиной, по которой Британия начала войну в 1939 году, было наше обязательство, данное Польше в апреле 1939, что мы гарантируем ее независимость. После нацистской оккупации Чехословакии в марте 1938-го возникло подозрение, что Польша станет следующей жертвой Гитлера. Британский народ и его правительство вынуждены были принять решение остановить Гитлера. Через два дня после нападения на Польшу, в воскресенье 3 сентября 1939 года, Британия и Франция объявили Германии войну.
Мюнхенское соглашение с Гитлером остается на совести Британии и Франции. Однако эта капитуляция перед нацизмом послужила Британии уроком. Пришло осознание, что Гитлера невозможно умиротворить. Как известно, Великобритания и Франция, пытаясь предотвратить надвигающуюся войну в Европе, перед самой войной начали переговоры или, как их называют, консультации с советским правительством о заключении союза против Германии, что могло бы остановить Гитлера. Часть историков винит в провале этих переговоров Британию, другая часть – Советский Союз. Терри Чарман считает, что вина лежит на обеих сторонах.
Русские были очень раздражены. Возможно, это было вызвано тем, что в то время как Чемберлен лично ездил в Мюнхен и трижды посещал Германию для переговоров с Гитлером, для переговоров с русскими мы направили в декабре 1939 года чиновника Foreign Office невысокого ранга. Затем мы отправили в Москву военную миссию, состоящую не из высокопоставленных военных, большинство из которых никто не знал. И это тогда, когда советскую делегацию возглавлял тогдашний нарком обороны маршал Ворошилов. Все это создало у русских впечатление, что англичане и французы были настроены несерьезно, и что на самом деле они хотели натравить Гитлера на Советский Союз. Надо сказать, что подозрения были обоюдными. Думаю, что трудно одобрить причины, по которым все это произошло.
Говорил известный британский историк, автор работ о Второй мировой войне Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Отношение россиян к животным – это тема программы «Общественное мнение сегодня». В гостях у Радио Свобода Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТА, и Наталья Дмитриева, главный редактор журнала «Кот и пес». Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи ведет передачу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подразделения в Наунсо, не отдельных представителей в Наунсо, в зоне контакта.
Возможно, самая серьезная угроза – выход на новый уровень насилия на религиозной почве.
Я готов ознакомиться с позицией каждого украинца.
В целом, инфраструктура российских предприятий требует предельного...
Тоже другие самолеты уже работали в Греции. И...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный интернет.